Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Со мной на связи моя коллега Катерина Некреча. Катя, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Крым.
Я напомню, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами, как показывает практика, на средних волнах на частоте 648 АМ, на отметке 105,9 FM на северной части Крымского полуострова. Также можно найти наш сигнал с любой точки земного шара. Слышать наш эфир можно, если у вас есть доступ к сети интернет. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, в видеоформате мы вещаем на страницах Facebook и YouTube Крым Реалии. Присоединяйтесь, пишите свои комментарии, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также я напомню, что есть шанс у вас попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И поговорим мы сегодня о таких темах. Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в вирусологической лаборатории китайского города Ухань. Детали в выпуске новостей. В центральной части нашей программы мы поговорим на такую тему: Пасха на карантине в Крыму. Можно ли молиться и праздновать Пасху дома? Как осветить пасхальный кулич в Крыму в условиях карантина и самоизоляции? Вот ответы на все эти вопросы мы будем искать в центральной части нашей программы. А также успеем поговорить о том, сколько стоит испечь и купить пасхальный кулич в этом году. Расспросим специалистов.
Новости.
По состоянию на утро 17 апреля общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 2 миллиона 158 тысяч 33 человека, из которых 144 тысячи 221 скончались и 543 тысячи 732 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. Лидерами по заболеваемости остаются Соединенные Штаты, 671 тысяча 151 случай заражения. Второй страной по числу зараженных является Испания, 184 тысячи 948 человек. За ней следует Италия, 168 тысяч 941 человек, Франция, 147 тысяч 91 человек и Германия, 137 тысяч 698 случаев заражения. Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в вирусологической лаборатории китайского города Ухань, откуда началось распространение болезни по всему миру. Об этом сообщает канал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая на ранних этапах эпидемии. В Ухане расположен один из крупнейших вирусологических центров страны, сертифицированный для работы с самыми опасными вирусами. Предполагается, что сотрудник Института вирусологии Уханя Китайской академии наук подхватил вирус от летучей мыши и вынес его в город. Канал настаивает, что у источников, знакомых с темой, есть, цитата, «растущая уверенность, что вирус не был передан человеку из природы». При этом издание не пишет, что он может иметь искусственное происхождение. По официальной версии, вспышка началась на рынке в Ухане. В одном из первых исследований болезни в авторитетном медицинском журнале «Lancet» ровно половина пациентов оказались связаны с уханьским рынком. Однако в другом исследовании, в том же журнале, другая группа китайских ученых настаивает на том, что болезнь была впервые диагностирована у человека, не имевшего к рынку никакого отношения. Источник Fox News настаивает, что переместить начало вспышки на рынок было стратегией Китая по защите от обвинений в лабораторном происхождении. По утверждению канала, на этом рынке никогда не продавались летучие мыши. Гипотеза о лабораторном происхождении вируса появилась сразу после начала вспышки болезни. Ее сторонники в основном базируются на том, что эпидемия началась в городе, в котором расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В Ухане, в частности, изучали вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу COVID-19. Ученые проверяли гипотезу о лабораторном происхождении вируса, но не нашли ей подтверждений. В начале недели стало известно, что власти Китая наложили ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса. По данным CNN, исследования не могут быть опубликованы, пока их не одобрит научно-технический отдел Министерства образования и рабочая группа при Госсовете Китая. Только после этого они могут быть направлены в научные журналы. Однако исследования по теме уже публикуются западными учеными. Ряд ученых обращает внимание на то, что коронавирус плохо пригоден для военного использования. Fox News настаивают, что в Институте вирусологии вирус изучался не для использования в качестве биологического оружия, а чтобы доказать, что научный потенциал Пекина в вирусологии не ниже американского. О предварительном отказе от версии о том, что вирус возник не из природы, сообщил ранее на пресс-конференции в Пентагоне и глава комитета начальника штаба в США Марк Майли. Далее цитата: «Я бы сказал, что версия о лабораторном происхождении вируса выглядит неубедительно, но пока что мы не можем сказать об этом с полной уверенностью», цитирует его журнал Newsweek.
Важные события.
В Севастополе местные жители начали подделывать бумажные пропуска для выхода на улицу. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города. И далее цитата сотрудника департамента общественной безопасности Юрия Очередько. Он сказал следующее. На пункте пропуска Верхнесадовая у мужчины был выявлен пропуск неустановленного образца. Он сделан из другого материала, а также использован другой цвет фона. По словам мужчины, пропуск ему выдали на работе. В отношении этого мужчины составлен протокол об административном нарушении. Также Юрий Очередько уточнил, что на данный момент поддельные пропуска выявлены у двоих севастопольцев. Напомним, что в городе 16 апреля подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом. С начала года в Севастополе зарегистрировано 12 заболеваний. 4 человек выписали после выздоровления.
Новости.
Свято-Георгиевский монастырь в Балаклаве закрылся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В монастыре побывал паломник, у которого лабораторно подтверждено наличие COVID-19. Об этом сообщил журналистам подконтрольной России, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Далее цитата. «Мы вчера с владыкой договорились монастырь закрыть, Свято-Георгиевский. Братья будет там находиться под медицинским наблюдением, по сути, как в обсерватории, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, и мы будем оказывать всю необходимую помощь», сказал Развожаев. Ранее он также сообщил, что власти и правоохранители в данный момент устанавливают транспорт, на котором турист-паломник попал в город и круг возможных контактных лиц.
Новости.
В Крыму сотрудники транспортной полиции начнут с 16 апреля штрафовать жителей российских регионов, которые приехали на полуостров без специального разрешения. Об этом на заседании оперативного штаба заявил подконтрольный Кремлю глава Совета министров Крыма Юрий Гаценюк. По его словам, полицейские будут составлять административные протоколы в отношении жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других российских регионов за нарушение режима самоизоляции. Штрафы выпишут прямо в аэропорту Симферополя или на железнодорожном вокзале за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации. В свою очередь, в транспортной полиции Крыма сообщили, что никаких разъяснений от властей, на кого из гостей полуострова, как стих получается, на кого из гостей полуострова нужно выписывать протокол, значит, пока разъяснений нет. Как будут выглядеть соответствующие разрешения и кем они будут выданы в транспортной этой полиции, также не знают. Еще сообщается, что 16 апреля на заседании оперативного штаба Сергей Аксенов в очередной раз призвал усилить контроль за въезжающими на территорию полуострова. По словам, все, кто прибыл в Крым из других регионов, обязаны пройти 14-дневный карантин и сообщить властям о месте пребывания. Но пока это требование выполняет только 1% граждан. Аксенов поручил выяснить местонахождение этих людей без привлечения загруженной полиции и Росгвардии. И тут нужно задать вопрос вам, дорогая наша аудитория. Среди вас наверняка есть жители соседней России, и вдруг вы собирались как раз приехать или сбежать от пандемии в Крым, то сообщите, пожалуйста, пожалуйста, нашел ли вас Сергей Аксенов и, собственно, или вы, ну, как, что происходит в этой ситуации. Также я знаю, что есть еще крымчане, которые вот принимают постояльцев. Как много жителей соседней России пробивались к вам, хотели поселиться у вас, например, да, можете написать об этом в комментарии на нашей Facebook и YouTube странице под видеотрансляцией или позвоните в эфир по номеру 8 800 10 06 926.
Новости. Крым не успеет создать необходимое количество коек с аппаратами искусственной вентиляции легких для больных с коронавирусом до 28 апреля. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Далее я процитирую. «У нас есть поручение президента в части достижения целевого показателя по оснащению койками инфекционными. До 28 апреля Республике Крым необходимо предоставить 956 подготовленных коек. Из них 656 должны быть с кислородом и 335 с аппаратами искусственной вентиляции легких», — сказал Аксенов. «Конечно, мы честно говорим, что к 28 апреля мы целевой показатель не выполним с точки зрения оснащения кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких». По словам Сергея Аксенова, сейчас на территории Крыма развернуто 478 коек, из них 211 с кислородом и 93 оборудованы аппаратами ИВЛ. Далее еще одна цитата. «У нас еще 478 будет в трех городах дополнительно. Армянск, Джанкой и Симферополь. Развернуто до 28 апреля в полном объеме. Однако нами в федеральный центр подана заявка на 240 аппаратов ИВЛ, из которых 72 пока обещано», — сказал Сергей Аксенов. Резервные 79 аппаратов ИВЛ сейчас находятся в строящемся медицинском центре имени Семашко в Симферополе, уточнил Аксенов. Далее еще одна цитата. «В худшем случае, если ситуация будет развиваться в негативном ключе, конечно, мы поснимаем и предоставим в пользование учреждениям, которые будут оказывать помощь больным». Конец цитаты. Также Сергей Аксенов отметил, что сейчас на территории Крыма нет ни одного тяжелого пациента с коронавирусом.
Крымчане имеют право знать.
Президент соседней России Владимир Путин отложил проведение парада 9 мая из-за ситуации с коронавирусом. Он сделал заявление во время совещания Совбеза России. Далее процитирую. «Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям». Конец цитаты. Путин... Ну, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, будут проведены в 2020 году. Планируемой датой Путин не назвал. Накануне перенести парад и другую дату попросили ветеранские организации. Кроме парада «Победа» на Красной площади в Москве будут перенесены парады в регионах и другие массовые публичные мероприятия к 9 мая.
Новости.
Хороших новостей требует наша аудитория под трансляцией на YouTube. Ну что ж, даже в такие времена хорошие новости есть. В парке дикой природы Тайган родились 6 тигрят. Редких краснокнижных животных перевезли в ясли зоопарка «Сказка» под Ялтой, так как тигрица отказалась от потомства. Об этом рассказал владелец парков Олег Зубков. Далее цитата. «В условиях зоопарка это не такое уж редкое явление, когда самки, львицы или тигрицы отказываются от своих малышей», поясняет Зубков. «Здесь может быть причиной то, что когда первый раз рожают, мамы неопытные, им больно, они не понимают, что делать. Только потом в их поведение приходит материнский инстинкт, и с годами они уже могут проявлять заботу о потомстве». Конец цитаты. По словам Олега Зубкова, во всех зоопарках мира осталось не более 500 особей амурского тигра, еще 450 животных обитают в Уссурийском крае. Однако выживаемость львов в природе очень низкая, говорит Зубков. По его словам, только один из 10 львят выживает в условиях естественной природы, потому что очень много болезней, различных хищников и опасностей подстерегает их в открытой природе.
Новости.
Так, теперь новости уже, конечно, не такие интересные, как по мне. Севавтодор полностью ограничивает движение на автодороге Севастополь, порт Камышовая бухта и Фиоленском шоссе из-за строительства монтажных работ. Хотя, знаешь, для жителей этого региона они очень важны. Так вот, полное ограничение движения транспортных средств вводится с 8 утра до 18 часов 17 апреля на участке Камышового шоссе от Фиолентовского кольца до улицы Тараса Шевченко. С 8 до 18 часов 18 апреля, с 3 восьмерки, между прочим, какая-то счастливая дата, на участке Камышовского шоссе от 5 километра до улицы Индустриальная, а также на участке этого шоссе от улицы Тараса Шевченко до остановки Новый рыбкомбинат. Это вот информация из сообщения. Еще сообщается, что с 8 до 18 часов 25 апреля, тут уже трех восьмерок нет, движение ограничат на Фиолентовском кольце по направлению на Фиолент, а также на участке Камышового шоссе от улицы Индустриальной до Фиолентовского кольца. Это, в общем, такая узконаправленная цель для конкретно жителей этого региона. Кстати, маякните нам в комментариях, если вы, вот, например, оттуда, из Севастополя. Маякните, напишите просто приветик, проведем такую вот ревизию, кто где нас слушает.
Новости. И новости погоды. На Крымском полуострове в пятницу 17 апреля ожидаются ночные заморозки и переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Крыма. В Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов выше 0. На поверхности почвы заморозки от 1 до 3 градусов ниже 0. Днем температура воздуха в Симферополе может подняться до 18 градусов тепла. В Севастополе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов выше 0, днем от 12 до 14 градусов. На южном берегу Крыма также ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем до 17 градусов. В Керчи, по прогнозам синоптиков, 17 апреля будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 14 до 16 выше 0. Это все новости на данную минуту. 8.16 в Симферополе и в Киеве. Я благодарю Катю Некречию за то, что вместе со мной провела этот выпуск новостей. Мы переходим к центральной теме нашей программы. Поговорим о том, как карантинные ограничения повлияют на пасхальные праздники, о том, как людям сориентироваться в этой ситуации, нужно ли посещать храмы, не нужно ли, как относится к этому духовенство и так далее. Вот об этом всем мы поговорим. Я напомню, что принять участие в нашем эфире может каждый наш радиослушатель. Если у вас есть вопросы к нашим спикерам, вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Кроме того, напомню, что вы можете комментировать нашу трансляцию в Facebook и на YouTube. Стараемся по мере возможности все читать, и наиболее интересные вопросы обязательно адресуем нашим спикерам, но, тем не менее, я напомню, что гарантированно принять участие в нашем разговоре вы можете, если к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Я не устану вам напоминать, что слышать нас можно в Крыму и за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ. В сети интернет нас тоже можно слышать на сайте «Крым Реалии» через приложение «Радио Гаден», через мобильное приложение «Крым Реалии», а также в видеоформате можете не только слышать, но и видеть нас на наших страничках Facebook и YouTube. Подписывайтесь, смотрите, задавайте комментарии. комментарии. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете. Ну, а также напомню еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите об этом нашего редактора. Итак, о чем поговорим мы в ближайшее время? Приближаются пасхальные праздники. Фактически, да, если к ним отнести еще вербное воскресенье, то они уже начались. И крымчане также отмечают их в условиях карантинных ограничений. Поговорим о том, как будут в эти дни проводиться пасхальные богослужения, будут ли работать храмы и обязательно ли верующему христианину в эти дни находиться в храме. Как религиозные праздники и не только христианские сочетаются с режимом самоизоляции. Об этом поговорим. Итак, Пасха по православному календарю в этом году пришлась на 19 апреля. До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции, официально он называется режим повышенной готовности, но мы говорим о фактически введенных карантинных мерах. Несмотря на поступательное ужесточение этих карантинных мер, храмы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Крыму все это время работали. И вот накануне в Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП рассказали, как будут работать храмы во время пасхальных богослужений. Вот если коротко, крымчанам сообщили, что прихожан на всеночных богослужениях не будет, Пасхи и яйца осветить можно будет, но группами до 50 человек при соблюдении масочного режима и необходимой дистанции, которая составляет не менее 1,5 метра вот между прихожанами. А подробности давайте послушаем в комментарии секретаря Симферопольской и Крымской епархии Александра Якушечкина телеканалу «Крым-24».
В связи с тем, что святейший патриарх Кирилл и высокопресвященнейший владыка Лазарь призвали всех к подвигу духовному подвигу домашней молитвы, а также в связи с поступлением письма циркулярного от регионального крымского отделения Роспотребнадзора, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на нашем полуострове, к сожалению, в этом году пасхальные службы будут проходить без прихожан. Службы будут совершаться в храмах, будут молиться священнослужители, будет находиться хор, сотрудники храма, которые необходимы для совершения богослужений. Будут совершаться трансляции, онлайн-трансляции на интернет-порталах храмов. Также будет вестись прямая трансляция с Александра Невского и Херсонесского соборов по нашему каналу «Первый Крымский». Но прихожан в храмах в эту пасхальную ночь не будет. Освящение куличей и крашенок, согласно благословению владыки Лазаря, будет совершаться. Будет совершаться, правда, тоже с определенными нормами предосторожности. Это будет проходить внутри церковной ограды храмов. Паства будет туда допускаться не более 50 человек. И мы очень просим всех соблюдать масочный режим и соблюдать безопасную дистанцию друг от друга 1,5 метра. По мере, как будет произведено освящение куличей и крашенок, будет заходить следующая группа прихожан. И таким образом все, кто захочет посетить храм в эти святые дни, напоминаю, что речь идет о субботе после совершения литургии и воскресенье, вплоть до вечера будет совершаться освящение куличей и крашенок. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем грустить, будем встречать светлое Христово воскресенье с молитвой и надеждой.
Ну вот такая ситуация. Напомню, что это были слова Александра Якушечкина, секретаря Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, о том, как будут работать храмы в Крыму во время пасхальных богослужений. И ну, ситуация выглядит на самом деле не совсем однозначно. С одной стороны, вот на сайте Симферопольской и Крымской епархии сообщается, что с 15 по 19 апреля включительно временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе культовых зданий, за исключением священнослужителей. И ссылаются на циркулярное письмо от главы Российского Роспотребнадзора по Крыму Натальи Пеньковской. Но там же, на этом же сайте, вот в соседнем сообщении указывается, что по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря всем желающим будет предоставлена возможность приступить к таинствам исповеди и причастия путем изнесения несения чаши со святыми дарами из алтаря ко входу в храм и организации исповеди на прихрамовой территории в Великий четверг, Великую субботу и в Светлое Христово воскресенье. Вот такая неоднозначная информация содержится на источнике, да, этой информации, на сайте Симферопольской и Крымской епархии. Вот поговорим об этой странной ситуации и вообще, да, о том, насколько чувствительным может быть для христиан, например, не посещение храмов в эти дни, о том, насколько обязательно посещение храмов. Вот об этом мы всем поговорим. С нами на связи Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Отец Яков, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о нынешней ситуации, в которых оказалась большая часть земного шара, да, карантинные ограничения. Мы знаем, что православные в эти дни, да, уже отмечают различные праздники, вот так или иначе связанные с Пасхой. Мы прошли вербное воскресенье, и вот приближаемся непосредственно к вот этой дате 19 апреля. Насколько важны вот эти обряды, которые в это время происходят в храмах, и насколько критичным является для верующего христианина приходить, как раз вот посещать эти богослужения?
Для верующего человека никакой обряд не является абсолютным, и ничто не является критичным, кроме самой веры и тех дел, которые из этой веры следуют. К сожалению, в том, что сейчас происходит в России, может быть, больше, чем в других странах, очень сильно именно обрядоверие, когда храм оказывается чем-то вроде магазина, или, может быть, лучше сказать, спецраспределителя, потому что тут за недорого, я надеюсь, можно приобрести благодати, радости, душевного покоя и так далее на всю оставшуюся жизнь. Но церковь и вера совсем не об этом. И говорить, что не грустите, братья, встретим Светлое Христово воскресенье. Между тем, суббота завтрашняя, как и сегодняшняя, Страстная Пятница, называется Великой Субботой. Для меня, и думаю, что для очень многих верующих людей, это самый важный день в году. Когда-то в древности, в первые 4-5 веков церковной истории, вообще Пасха праздновалась именно в Страстную Пятницу. Праздновали не столько воскресение Христово, сколько распятие Господа. Потому что воскресение без распятия, как праведный Лазарь, воскрес, но не проходил через распятие. Это всего-навсего какая-то удобная штука в хозяйстве. Вот я превращаюсь в такую машину, которая никогда не сломается. Между тем, умирает человек, умирает, погибает, и именно потому, что это Бога-человек, его смерть не заканчивается с его воскресением, она продолжается. Это навсегда. Мы вот переболеем, выздоровеем и забыли болезнь, и стараемся вытеснить ее, свою болезнь чужую. Бог держит в себе память обо всех страданиях людей, потому что любовь помнит не только светлые моменты, но и темные, мрачные. И Божья любовь, она абсолютна, она не забудет ничего из того, что нам причиняла боль, и тем более Сыну Божию. Поэтому завтра суббота, ее называют Преблагословенная, когда Господь почил от всех трудов своих. Есть такие слова в церковном гимне. Но что значит почил? Он бессилен, он беспомощен, он с теми, кто прошел смерть, и он разделяет их небытие, чтобы затем их спасти и их вынести в жизнь. И уже не в нашу жизнь, вот эту вот нашу сумятицу, эгоизм, а в жизнь света и добра. Поэтому завтрашний день – это не куличи и не яйца, не только они. Это прежде всего встряхивание себя как градусника, чтобы стряхнуть озабоченность собой, чтобы стряхнуть равнодушие к другим, уверенность в своей правоте. И, наконец, обрести себя настоящего, маленького, слабого человека, в котором, однако, образ Божий и благодать. И вот эта вера в то, что мир не закрытая коробка от роддома до морга, а что мир – это часть огромной Божьей Вселенной, Царства Божьего. Как-то так.
Я не могу вот обойти вниманием вот такой вот момент, да, тем более, что в Крыму произошел такой случай, в Севастополе закрыли Свято-Георгиевский монастырь из-за того, что его посещал зараженный коронавирусом паломник. Об этом сообщает российское правительство города, мы об этом говорили вот в новостях перед основной частью нашей программы. Ну и, конечно же, каким-то образом, да, можно найти аналогию с тем, что произошло в Киево-Печерской лавре. Вот в Украине как минимум 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами коронавируса. Болезнь подтвердили у владыки Павла, пишут средства массовой информации. Вот по данным Минздрава Украины, на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. И вот среди больных есть настоятель этого монастыря. Также вспышки зарегистрированы в Залещиках Тернопольской области. Там вспышка началась с больного священника, который, будучи зараженным, проводил богослужение. И говорят о том, что он успел контактировать примерно с 500 людьми. В Мукачево Закарпатской области зараженная 69-летняя жительница 2 дня подряд ходила на службу в Свято-Михайловский собор и успела инфицировать по меньшей мере 19 человек. И, конечно же, в связи с этим вспоминают о тех обращениях, которые записывали представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. С одной стороны, они говорили, да, о том, что это губительное поветрие, что нужно быть осторожными и так далее, но с другой стороны, призывали всех приходить в храмы, несмотря на уже существующие рекомендации и Всемирной организации охраны здоровья, и Минздрава Украины, например, да, о том, что нужно избегать скопления людей. Вот по вашему мнению, вот такая позиция не совсем, наверное, однозначная Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата в данном случае. О чем она может говорить? Почему не было сразу такой четкой позиции относительно того, посещать храмы или не посещать?
Почему трудно сказать? Но я думаю, именно потому, что это часть Московского Патриархата. В России тоже, в Москве, насколько я знаю, процент заболевших среди священников выше, чем среди обычных людей, скажем так, мирян. В одной церкви неподалеку от меня, в Крылатском, заболело почти 10 священников. Это такой спальный район, там, видимо, много прихожан, новый храм. На самом деле, это результат двойственной, я бы даже сказал, лукавой политики Кремля, Путина, думаю, что все решает он, у нас вертикаль власти, который заключается в том, чтобы, с одной стороны, говорить, что вирус не страшный, пандемия не страшная, сценарий Лукашенко, а с другой стороны, принимать совершенно драконовские полицейские меры. Поскольку в Украине Путин никаких драконовских мер предпринять не может, то там осталась только половина этой агитационной практики. Если же говорить по-христиански, по-моему, даже в лавре-то, в Печерах уже один человек умер, даже Царство Небесное. Вот. Если говорить по-христиански, то есть по-человечески, потому что христианин – это всего-навсего, как бы сказать, человек, который обрел себя, норму, то я бы сказал, в России, и боюсь, что и в Крыму тоже, недостает одного – самоизоляции. В России есть карантин, который обозван самоизоляцией, но это не самоизоляция. Если за выход из дома могут забрать в воронок, оштрафовать и так далее, то это называется карцер, а вовсе не самоизоляция. Я со смиренной гордостью скажу, что я своим прихожанам еще в начале марта сказал, что все, больше сюда не приходите, сидите по домам, не высовывайтесь, вы можете кого-то заразить. Ко мне на службу тогда даже пришел человек, который только-только приехал из Милана. Куда он поехал, ну, так уж сложилось, билет был заранее куплен. Там уже шла пандемия, довольно серьезно развернулась. К счастью, никто не заболел. Может быть, у нас вирус мутировал и в более мягкой форме. Я очень на это надеюсь. Может быть, прибирает официальную статистику. Но нравственный долг мой сейчас считать, что я источник заразы. Думать не о себе любимом, а думать об окружающих. Поэтому даже если в храм разрешено приходить, я бы советовал мирянам не ходить, священникам просить, церковное начальство просто сказать, что это неблагоразумно, а благоразумие – это добродетель, в том числе христианская. Вот поэтому давайте, власть разрешает, а мы все-таки постараемся сделать больше, чем нужно из щепетильности. Ничего, без освящения проживут. В конце концов, каждый человек, верующий, может помолиться Богу и призвать Божье благословение и на воду, и на кулич, и на яйца, побрызгать их самостоятельно, и детей благословить. Бог не сделал нас, священников, монополистами на благодать. Мы только Его свидетели. И сейчас каждый может и должен быть свидетелем и доброты Божьей, и святости, и благоразумия.
Но возвращаясь опять же к крымской ситуации, я уже говорил о тех публикациях, которые есть на сайте Симферопольской и Крымской епархии, и вот там ситуация выглядит таким образом, да, вот коммуникация священников с паствой выглядит так. Да, есть циркулярное письмо от Натальи Пинковской, да, от Роспотребнадзора, что временно приостановлено посещение гражданами территорий и зданий, в том числе культовых, да, сооружений. И с другой стороны, вот пишут о том, что, ну, если очень нужно осветить куличи, да, Пасхи и яйца, или если очень нужно причаститься или исповедоваться, то, в принципе, можно. А по вашему мнению, что в итоге мы увидим в крымских храмах? Придет туда паства или все-таки будет самоизолироваться?
Я думаю, что придет не паства. Придет обыватель. Это совсем разные вещи. То есть люди, завязанные на быте. Слово «обыватель» от слова «быт». Верующий человек, именно потому что он верующий, ну, как преподобный Максим Грек, которого арестовали как турецкого шпиона в 1528 году, и 25 лет он сидел в монастырской тюрьме на севере. А ведь он был грек, ему тепло и солнце – это было все. И не причащался, и писал свои замечательные труды в этой темнице. Поэтому сейчас, ну, вот у меня есть хорошая подруга по приходу отца Александра Меня, Софья Рукова, у нее вчера был день рождения, с чем я ее поздравляю. Она автор книжки об отце Александре. Она уже много лет не может выйти из дому. И она не одна такая, к сожалению, потому что прихожане отца Александра, люди сейчас в основном пожилые. Вот. Мы сочувствовали этим людям, когда были здоровы. Мы навещали их. Мы приносили им тогда еду, какую-то помощь, просто поговорить. Я думаю, большинство нет. А теперь вдруг нас ломануло. Вот хочу выйти из дому, потому что речь идет обо мне. Мне кажется, что сейчас замечательная возможность такого аскетического подвига продлить Великий пост. Как Господь ушел в самоизоляцию, в пустыню, и там сражался с искушениями. Так у него какие искушения? А у нас искушение обустроить свой маленький домашний уют. Можно и потерпеть, можно и без крашеных яиц, честное слово.
Отец Яков, и еще такой вопрос. После воскресенья, да, после 19 апреля начинаются вот дни, которые в христианской традиции, в православной традиции, если вот я не ошибаюсь, если что, поправьте меня, называются поминальными днями, когда вот люди приходят на кладбище и вспоминают усопших близких. Расскажите немного об этой традиции, да, насколько она является вот православной и христианской, и дело в том, что в Крыму до 30 апреля действуют ограничения, в том числе и на посещение кладбищ, и могут быть применены штрафные меры, да, к тем, кто нарушит режим самоизоляции. Исключения сделаны только для тех, кто участвует в обрядах погребения непосредственно. Да. А вот с вашей точки зрения, можно ли перенести вот эти поминальные дни и посещение могил своих ушедших близких на какие-то другие дни, вот когда карантин уже закончится?
По церковной традиции здесь однозначно. Великий пост – время, когда усиленно поминают умерших. Несколько суббот для этого специально выделено. Именно для того, чтобы помнить, что живые и мертвые, мы не разделены какой-то жесткой стеной, мы продолжаем общаться. И мы свидетельствуем мертвым о жизни, и мертвые говорят нам о жизни вечной. Мы перед Богом абсолютно в одинаковой позиции, мы повернуты к нему. И по этой же церковной православной традиции после Пасхи до вторника, через неделю, то есть в течение 9-8 дней, вообще не производится поминовение усопших. Вообще. Я сам был свидетелем тому, как эта традиция сломалась под напором как раз обывателя, и после Пасхи стали ездить на кладбище. А очень часто вместо Пасхи, вот я живу около Ваганьковского кладбища, напротив Ваганьковского еще армянское кладбище, и огромное количество машин, людей, идет поток с раннего утра, и видно, что это люди, которые ночью на службу не ходили. Значит, по традиции надо приходить, начиная с Радоницы, вторник, через неделю, и раньше просто не нужно. В сегодняшних условиях, давайте понимать, эта болезнь не исчерпается за 2-3 недели. И, скорее всего, ситуация растянется, ну, как минимум месяца на 2. Значит, давайте поминать усопших, но давайте не будем плодить новых усопших. А то мы пойдем на кладбище, чтобы помянуть умерших, кого-то заразим, и человека на кладбище принесут уже совсем в другом качестве. Ну, как мы потом перед Богом будем оправдываться, отмазываться? Зачем это надо? Значит, чуть-чуть внимательнее к другим людям, а не к тому, что мы привыкли так-то водочки тяпнуть, стопочку поставить. Это все даже оскорбляет вообще-то наших умерших. Вот. Давайте не манипулировать памятью о прошлом и о усопших, а давайте заботиться о том, чтобы свидетельствовать о жизни вечной, о воскресении. И, как сказано в Евангелии, предоставьте покойникам хоронить своих мертвецов, сказал Господь, когда его немножко уже слишком надоедливо достали с этими хлопотами о покойниках. Он пришел принести воскресение, а не обряд поминовения усопших.
Я хочу поблагодарить вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. Мы продолжаем разговор о тех ограничениях, в которых живет сейчас Крымский полуостров. Да, поговорили мы о том, как будут проходить пасхальные богослужения, не нужно ли посещать храмы в условиях, когда существует опасность заражения коронавирусной инфекцией, и в тех условиях, когда крымское вот православное духовенство с одной стороны говорит, что да, предписано не посещать храмы, но если очень хочется, да, то можно прийти на территорию храма и провести вот эти религиозные таинства, да, как причастие, исповедь и так далее. И я уже говорил о том, что можно будет освятить Пасхи и яйца, но с другой стороны, вот предприятие «Крымхлеб» сообщает о том, что вся продукция уже выпускается, вот пасхальная, она уже освященная. На странице Facebook этого предприятия есть фотографии, где священник стоит и освящает, собственно, продукцию и оборудование, на которое она производится. Поэтому, ну, если по логике идти, да, то ходить в храм, освящать эту продукцию уже не нужно будет. Но поговорим мы о верующих, да, другой религии. Мы поговорим сейчас о мусульманах Крыма, в частности. С нами на связи Саид Исмагилов, муфтий духовного управления мусульман Украины. Поговорим мы вот о чем. 23 апреля начинается священный месяц Рамадан, и по его завершении мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам. И в обычное время его традиции также предусматривают активную коммуникацию. И вот поговорим о том, как мусульманское духовенство рекомендует действовать в период пандемии коронавирусной инфекции. Мы поговорим с Саидом Исмагиловым. Шейх Саид, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как сейчас работают мечети, и в случае, если карантинные меры будут продлены вот на май и далее, как вы рекомендуете действовать вот в этих условиях тем, кто хочет не нарушить соблюдение вот мусульманских традиций?
Ну, с началом общегосударственного карантина в Украине мы закрыли все наши мечети на полный карантин, то есть вообще допуск людей не производится. В мечети верующих не впускают, никакие молитвы в мечетях не проводятся. Вот. Ну, конечно, есть в мечети охрана, дежурный имам, задача которого входит выполнять духовные потребности, потому как, знаете, люди умирают, люди рождаются. Нужно, чтобы находился дежурный имам, который может выполнить определенные обряды, но сами мечети закрыты, то есть не проводится никаких молитв. Все это сделано во избежание распространения вируса, Вот. И мы в этом плане, как бы, мусульмане Украины не одиноки. Очень много мусульманских стран также перешло на жесткий карантин, закрыв мечети, даже главные святыни ислама, мечеть Аль-Харам в Мекке и мечеть пророка в Медине, они тоже закрыты.
Если вот, если вот у Роза Байрам придется отмечать в условиях карантинных ограничений, есть ли какой-то вот план действий или рекомендации на этот случай?
Ну, судя по тому, как развивается ситуация в Украине, да, и в большинстве мусульманских стран, то карантин будет продолжен. И он будет продолжен в том числе и на священный месяц Рамадан. Вечером, с заходом солнца 23 апреля, начинается священный месяц Рамадан. И в прошлых годах мусульмане с вечера начинали собираться на ночную молитву. А утром 24 апреля – это первый день поста. То есть это непосредственно уже начало великого мусульманского поста, который будет длиться ровно месяц. Вот. И в этих условиях нам придется, наверное, впервые за много-много лет, я вот на памяти даже наших дедушек такого не помню, но в прошлом мусульманский мир с таким, конечно, сталкивался, что нам придется проводить пост и молитвы дома. То есть даже в священный месяц Рамадан мы в Украине не открываем мечети, мы не будем проводить совместных ифтаров, то есть это совместный ужин после захода солнца, у нас не будет таравих намазов по ночам. Вот. И тут задача каждого мусульманина все свои религиозные, духовные обязанности в этом году выполнять дома в кругу семьи. То есть в кругу тех людей, с которыми он непосредственно живет и проводит этот карантин. А обязанность с верующего не снимается. То есть несмотря ни на что, мусульманин обязан поститься, обязан молиться, давать пожертвования, делать добрые дела, читать священный Коран и так далее. Единственное, что вот на нашу долю выпало, что нам придется это делать в условиях карантина по домам.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА. Мы продолжаем. И вот в завершение этой темы я вот хотел бы ответить на комментарии под нашей трансляцией в YouTube. Спрашивают, а как же на материковой части Украины? Открыты ли храмы? Но я уже говорил о том, что происходит в некоторых храмах, которые стали очагом распространения коронавирусной инфекции, в частности, в Киево-Печерском лавре. Ну и, конечно же, примечательно, есть сообщение из города Днепра. В Днепре перекопали дорогу к церкви Московского патриархата, в которой, по утверждению местных властей и по публикациям в СМИ, на вербное воскресенье причащали одной ложкой 300 человек, невзирая на карантинные ограничения и на предписание, ну, не только Минздрава, да, мы также говорили о том, что даже есть церковные предписания, например, использовать одноразовую посуду, да, вот в таких обрядах. Вот по словам заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, он написал об этом в Facebook, массовое мероприятие было проведено вопреки решению городского совета о введенных ограничениях. Также мы неоднократно рассказывали о том, что Украинская православная церковь Киевского патриархата проводит богослужения, да, в том числе и в сети онлайн. Можете детально ознакомиться с позицией церкви на ее официальных интернет-страницах. Ну вот, если есть такой интерес большой, да, к тому, как работают храмы на материковой части Украины, напишите нам, мы уделим этому больше времени. Итак, мы переходим к третьей части нашей программы. Буквально через несколько секунд ко мне присоединится Катя Некреча, и мы продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
8.48 в Симферополе и Киеве. Мы продолжаем и переходим к третьему блоку нашей программы. Посчитаем, сколько же стоит испечь Пасху или кулич, кто как называет, к пасхальным праздникам. Катя Некреча со мной на связи. Катя, как меня слышно?
Слышно отлично, Сергей. Прием.
Да. Считала ли ты, во сколько тебе обойдется покупка или выпечка Пасхи?
Нет, не считала.
Я тоже еще не считал.
Я даже, ну, то есть, во-первых, родители мужа должны испечь нам, вот, ну, они кулич это называют, потому что там, ну, в общем, по своему рецепту это ежегодная традиция. Вот, поэтому это, наверное, все. А в магазине ты же понимаешь, что можно купить просто в зависимости от размера, и цены, стоимость тоже разная.
Вот Крымстат посчитал, сколько стоит испечь Пасху дома в этом году. Согласно опубликованным данным, продуктовый набор для домашней выпечки составит 410 российских рублей. Цена составлялась с учетом средних данных на ингредиенты в крымских магазинах. Это мука, молоко, сметана, яйцо, сухофрукты. С этим набором можно испечь около 2 килограммов пасхи. В прошлом году эта цена этого набора составляла на 50 рублей меньше, 360 рублей, согласно цифрам того же Крымстата. На предприятии «Крымхлеб» 14 апреля состоялся обряд освящения куличей, сырья, оборудования и помещений для пасхальной продукции. Священник благословил сотрудников предприятия на изготовление. Вот, собственно, этой продукции. Давайте послушаем комментарий протоиерея Василия Смыреки для телеканала «Крым-24».
Через этот хлебушек человек, вкушая его, и разговляется от поста, и, вкушая его, получает благодать Светлого Христова воскресения. Мы верим, что даже те люди, которые не смогут попасть в храм, вкусив пасочку, увидев такую пасочку у себя дома, ощутят радость этого праздника.
На предприятии «Крымхлеб» рассказали, что освященная выпечка доступна в магазинах с 15 апреля. В Керчи перед праздником Пасхи рассказали о ценах на пасхальные куличи. Их можно купить в супермаркетах города и на рынке. В супермаркетах на Ворошилово их можно приобрести от 39 рублей до 125 за одну штучку. И вот об этом сообщает Керчи.фм. В Севастополе цены на продукты не изменились накануне Пасхи. К такому выводу по итогам проверки супермаркета «Большое Яблоко» в торговом центре «Мусон» пришел к подконтрольной России начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников. 15 апреля он прошелся по товарным рядам и ознакомился с ассортиментом и ценовой политикой предпринимателей в преддверии Пасхи. Давайте послушаем.
Присутствуют товары всей линейки первой необходимости. Я напомню, что руководство данной торговой сети подписывало с нами меморандум, и мы видим, что именно по меморандуму соблюдаются торговые наценки. Изменения цен, конечно, зафиксированы. Давайте не будем лукавить. Безусловно, рост цен имел место быть. Он связан в том числе и с инфляцией, и с небольшим ростом курса доллара, потому что по многим есть составляющие долларовые, по многим направлениям товаров. Поэтому рост есть, но он незначительный.
Я напомню, что это были слова... Чьи же это были слова? Это были слова Вадима Кирпичникова. А мы продолжаем наш разговор о том, сколько стоит испечь пасхальный кулич, да, или Пасху. Продолжим мы его с Оксаной Новиковой, совладелицей мини-пекарни «Крымская перепечка» в городе Львов. Оксана, доброе утро.
Добрий ранок, питання з Галичини.
Так, і перше питання, да, ну, понятно, що ми говоримо вот в достатньо складних обстоятельствах, в яких ми всі оказались, независимо від міста, в якому ми знаходимося, це карантин. Да, несколько слов о том, наскільки серйозні зараз карантинні обмеження во Львові і як працює зараз кримська перепічка.
Ну, обмеження достатньо серйозні, дійсно, везде. Пекарня сейчас работает в режиме магазина, и мы осуществляем доставку своими силами, но свято ніхто не відміняв, і тому ми печемо достатньо велику кількість пасок, класична рецептура і італійські панітони, і в нас є, слава Богу, замовлення, і наші постійні клієнти вже п'ятий рік хочуть купляти саме наше, хоча кожна галицька господиня пече свої, але все одно попит на наші вироби є.
То есть я понимаю, что я правильно понимаю, что самое популярное сейчас это вот как раз-таки Пасха, да, пасхальный кулич?
Ну, тут його не називають куліч, тому що це російське слово, це Пасха, і це, да, вона дуже популярна і востребована постоянно.
Угу. А що з рецептурою? Це какая-то, вот говорили, да, що по італійській рецептурі готуєте, а із Криму є якийсь рецепт особий Пасхи?
Ми печемо класичну італійську рецептуру, але ця італійська рецептура, в принципі, була нами адаптована зареєстрована ще в Криму, тому що ми займалися в Криму інгредієнтами, багато хто нас пам'ятає. І ми вчили тоді пекти паски і панетони в Криму, а потім адаптували ці рецептури вже у Львові. Тому можна сказати, що це рецептури в Криму.
Так.
Да, меня слышно, да?
Да-да, Катя, говори.
Очень рада приветствовать, во-первых, Оксану Новикову в нашем эфире.
Привет,
Оксана, слушай, я заметила, что, не знаю, как в прошлом году, я активный пользователь, например, Инстаграма, конечно же, в связи с карантином многие продажи вот через интернет существуют. И я удивилась, как много разных вот таких вот пасхальных продаж, пасочек разного вида украинского производства, которое доставляет вот людям через почту. У меня вопрос тогда к вам еще, знаете, такой о трендах. Вот Сергей спросил о рецептуре. Безглютеновая, диетическая, менее вредная, не знаю, там с начинкой баунти внутри. То есть какое-то такое разнообразие я увидела, сумасшедшее просто. И вот хочу спросить у вас в этом плане, что львовяне вообще предпочитают? Есть ли у них какие-то странные пожелания относительно рецептуры?
Ну, странных нет. Ну, безглютеновая – это не тренд, не дань моде. Это действительно есть огромное количество деток, которые страдают целиакией, разными видами аллергии. И поэтому безглютеновая продукция, она сейчас у нас есть в ассортименте постоянно. В этом году мы еще пекли маленькие пасочки и даже отправляли в Киев на самом деле. Ну, там не совсем еще пока небольшое количество, но тем не менее запрос этот серьезный, и он есть. Что касается рецептур, конечно, классическая дрожжевая сдобная паска, которая не может быть вредной, потому что она сделана с любовью, потому что она сделана из хороших ингредиентов, с качественного сырья, с классической технологией, она всегда востребована, и эта классика всегда в моде. Что касается разных новых веяний, действительно, в этом году очень популярны заварная паска, в прошлом году были крафтены популярны, такая лысково-слоеная такая пасочка. Они, это всегда какие-то новинки, они всегда интересны. В этом году просто много кондитеров долучилось до выпекания, потому что из-за кризиса у них есть спад продаж по своим классическим продуктам, по своей классической продукции. А, многие из них не работают с простым дрожжевым тестом, поэтому берут себе на вооружение новые интересные какие-то рецептуры. Вот. Мы, говорю, панетон, мы вот пятый год, мы практически очень мало печем, меняем рецептуру, у нас есть уже устоявшиеся. Второй год подряд мы печем бездрожжевые на закваске по классической технологии. 18 часов брожения, очень длинная работа, без грамма дрожжей, на сливочном масле, такое. Очень интересный продукт, и он в этом году стал еще более востребованным, чем в прошлом.
Ох, Оксана, вы так все описали, что хочется все, каждый кусочек уже попробовать. Есть ли у вас доставка или только львовяне могут приобрести?
Нет, мы отправляем, но уже сегодня пятница, оно уже не успеет прийти. Тем более, что бездрожжевые, они делаются долго, и у нас сейчас остались только под заказ.
Я еще уточню, то есть вообще, в принципе, доставка возможна. И если вы делаете даже вне Пасхи какую-то продукцию в крымской перепечке во Львове, то вы можете абсолютно в любой уголочек Украины, кроме, очевидно, оккупированных территорий.
Новая почта ездит, мы ребятам отправляли панеттоне на фронт, все хорошо, все доезжает. Единственное, что скоропорт, конечно, мы не отправляем, а выпечка. И хлеб даже некоторый наш, тот, который хранится там до 5 дней. Кстати, есть у нас в ассортименте крымский хлеб. Очень вкусный, с большим количеством зерен, очень полезный. И вот он доезжает прекрасно в любой город.
И еще такой вопрос. Вот среди ваших клиентов есть ли какие-то требования к паскам? Мы говорили в нашем эфире о желании крымчан, например, да, прийти в храм и освятить паски, яйца, да, что там еще люди обычно освящают в эти дни. Вот как во Львове с этим ситуация обстоит? Спрашивают ли вас, освященная ли продукция или нет, или можно ли ее как-то осветить?
Спрашивают, но все наши конфессии, они приняли решение, что они будут приветствовать домашнее освящение, домашнюю молитву и воздержаться от реального посещения.
К сожалению, оборвалась у нас связь. Я напомню, что говорили мы с Оксаной Новиковой. К сожалению, уже не успеем мы, наверное, переподключиться. Поэтому, ну, вот так, да. Большое спасибо за разговор. Я напомню для наших радиослушателей, расскажу, что с 2001 года Оксана Новикова занималась поставками кондитерского сырья для пекарен по всему Крыму. А после 2014-го Оксана с сестрой открыла мини-пекарню во Львове под названием «Крымская Препечка». Катя, ну вот расскажи о своих впечатлениях, да?
У меня впечатления такие, что я уже хочу, знаешь, поесть много всего разного. Вот. Конечно, это опасный дата-период, но на самом деле очень интересно. И мне кажется, что если нет опыта, может быть, выпечки и пасок, то это надо, наверное, пробовать, если есть желание. Но, конечно, нужно и поддерживать, в том числе, бизнес крымских переселенцев, если вы находитесь на материке, или бизнес каких-то небольших вот таких вот заведений, которые рядом с вами в Крыму, если они продают паски, то, может быть, поддержите их, а не какие-то большие торговые сети, да, для того, чтобы как-то в это непростое время и малый бизнес оставался на плаву.
Спасибо всем нашим радиослушателям, которые были с нами и продолжают оставаться с нами. Спасибо Кате Некречей. Это радио «Крым Реалии», программа «Доброе утро, Крым». Для вас ее провели Катя Некречей и Сергей Макрушин. Напомню, что в это время главное, конечно, придерживаться всех правил безопасности, поэтому нужно следить не только за духовным здоровьем, но и за здоровьем физическим. Будьте здоровы и информированы. Пока.